Глава сороковая. Тереза. Засыпая, Тереза каждый раз надеялась, что следующий день вернет ей отца. Как в истории Пандоры, где одна надежда позволяла вынести все страхи и кошмары. Просыпаясь утром, она сохраняла это предчувствие, пока хватало сил не проверять. А потом Келли, личный лакей отца, говорил, что изменений нет, потому что их, конечно же, не было. Надежда гасла, но тут же, глупо, нелепо, как дурацкий мультяшный персонаж с бессмысленной улыбкой, поднималась снова. Может быть, завтра. Всегда может быть завтра. Его комнаты не отличались роскошью, так было всегда. Кровать из натурального дерева, тонкий матрас, позволявший отдохнуть даже тогда, когда отец перерос потребность во сне. Стол с металлическими запирающимися ящичками и встроенным в столешницу экраном. Из украшений были портрет маленькой Терезы и ее матери, сделанный еще при жизни. И простая стеклянная ваза под один цветок, который каждый день заменял Келли. Уинстон Дуарте, верховный консул и строитель Лаконской империи, гордился тем, что живет как простые люди. Величие Лаконии заключалось не в показной роскоши, а в ее деяниях. Рядом с замыслом империи любой человек был мелок, даже он. Во всяком случае, так думала Тереза. Так верила. Он сидел за столом, поворачивая голову так, словно следил за полетом видимого ему одному насекомого. Иногда приподнимал и снова ронял руки, как если бы, потянувшись за чем-то, забыл, чего хотел. Келли принес ей плетеное кресло, чтобы поставить рядом. Тереза села, сцепив руки на коленях, и стала всматриваться, отыскивая признаки улучшения. Надежда, что сегодня то самое завтра. То, ради которого она заставляла себя жить. «Папа», — позвала она. Ей показалось, что он откликнулся на звук голоса. Чуть развернулся к ней, и хотя не нашел ее взглядом, губы тронуло что-то похожее на улыбку. Келли следил, чтобы отец был всегда причесан, но волосы у него стали реже, чем ей помнилось. Посидели, засалились. От давних угревых шрамов лицо отца казалось грубее и истощеннее, чем на самом деле. И на нем было изумление, словно ему непрерывно виделись чудеса, владевшие его вниманием более властно, чем дочь. «Папа», — повторила она, — «он хочет меня убить. Доктор Картасар, он решил меня убить». Отец еще немного развернулся к ней. Между бровями пролегла слабая морщина. Услышал или это случайность? Он протянул руку, погладил воздух вокруг ее головы, как бывало и раньше. Только теперь Тереза взяла его ладонь, потянула к себе, спрятала в ней лицо. «Ты здесь? Ты понимаешь, что я говорю? Он хочет меня убить. Хочет распластать меня и пришпилить, как тех лягушек. И никто не поможет. Никому и дела нет». Она уже плакала и ненавидела себя за это. «Вернись», — шептала она. «Папа, вернись ко мне». Он открыл рот, словно хотел заговорить, но издал только влажное чмоканье. Так чмокает кусок мяса, когда его ворочает мясник. Коротко нахмурился и отвернулся к окну. «Папа!» — еще раз сказала она. «И еще раз папа!» Он вздрогнул от ее голоса. Дверь у нее за спиной открылась. Келли деликатно прокашлялся. Тереза выпустила руку отца и вытерла слезы. Она не надеялась скрыть, что плакала, но хотя бы сделать вид, что перестала. «Вам что-нибудь принести, мисс?» — спросил Келли. На нем была обычная красная ливрея. Тереза знала его целую вечность, с тех пор, как ребенком носилась по коридорам со щенком, из которого выросла ее андатра. Он приносил ей чай и накрывал ей стол. Она к нему привыкла, как привыкла к дверям и картинам, как к вещи, функции, предмету. А теперь в этой комнате она увидела в нем человека, немолодого мужчину, больше всех преданного ее отцу, и сообщника, вместе с ней скрывавшего, во что тот превратился. «Он меняется?» — спросила она. «Хоть какие-то перемены?» Келли поднял брови, подбирая ответ. Тихо, виновато вздохнул. «Трудно сказать, мисс. Временами, мне кажется, он меня узнает, вспоминает. Но, может быть, я принимаю желаемое за действительное». Отец снова следил глазами за невидимыми мошками. Лоб его разгладился. Если он и услышал ее, понял, его опять отвлекли. Тереза шевельнулась, под ней скрипнуло плетеное кресло. «Я вернусь», — сказала она, — «если будут перемены, если ему станет лучше». «Я прослежу, чтобы вам сразу сообщили», — обещал Келли. Она поднялась, чувствуя свое движение как чужое. Как будто следила, как поднимается оставшийся без привязи воздушный шарик по имени Тереза. Когда она двинулась к двери, Келли нагнулся за креслом.
«Он был бы рад, что вы заходите», — сказал он. «Не знаю, понимает ли он, что мы здесь. Но если бы понимал, обрадовался бы. Так мне кажется».
Он хотел ее утешить, но Тереза не в силах была принимать утешение. Она вышла, не поблагодарив его, не выбронив, ничего не сделав, просто переставляя ноги. То одну, то другую, пока они не вынесли ее из личных покоев. В открытой части здания Государственного совета, как всегда, шумно и деловито вращался механизм власти. Он, как термитник или улей, не подозревал о гибели королевы. Терезу никто не останавливал, не встречался с ней глазами. Она призраком проскользнула к себе в комнату. Ей хотелось одного — запереть дверь, нырнуть под одеяло и молиться, чтобы проспать до завтра. Или дольше. Лишь бы скрыться и сейчас. Но дверь ее комнаты оказалась открыта. Полковник Ильич сидел на ее кровати. Он не поднял глаз.
«Где Андатра?» — спросила Тереза.
— В спальне.
— Ты пропустила утренние занятия.
Его голос, приятный, неосуждающий, был фальшив, как маска. Тереза скрестила руки на груди.
— Я была у отца.
— Я отношусь к этому с уважением, но твой отец хотел бы, чтобы ты выполняла свои обязанности, все обязанности, в том числе и не забывала об образовании.
Ильич встал, словно с высоты своего роста мог получить над ней больше власти. «И о завтраке!»
«Мне не хотелось есть».
«Это неважно. В такое опасное время», — подхватила Тереза. «В столь сомнительной ситуации мы должны поддерживать впечатление, знаю. Только об этом ото всех и слышу».
«Тогда прекрати разыгрывать испорченную паршивку и веди себя как следует», — сказал Ильич.
Она не могла оторвать взгляда от его лица, когда губы выговаривали эти слова. Она так привыкла к его самообладанию, профессионализму, вниманию и дружелюбию. Сейчас на его лице мелькнуло изумление, потом раскаяние заставило поджать губы. А потом возникло удовлетворение и даже гордость. Это длилось не более нескольких секунд, но рассказало целую повесть. «Ты», — заговорил он, прежде чем она нашла слова, чтобы швырнуть их в ответ,
— «дочь верховного консула». Ты лицо своей семьи. А значит, на тебе держится стабильность империи.
У сраной империи колеса отваливаются, — выкрикнула Тереза. Все рушится. Чего вы от меня-то хотите?
Он заговорил тщательно выверенным голосом.
Я хочу, чтобы ты ела. Хочу, чтобы не пропускала уроков. Хочу, чтобы внушала каждому, кто тебя видит, чувство нормальности, стабильности, спокойствия. Потому что это твой долг перед отцом и империей.
Гнев наполнил ее и распрямил. Тереза не знала, что сейчас скажет. У нее не было ни возражений, ни аргументов, только горевшая в ней неудержимая сила.
«А вам можно целыми днями носиться в поисках Тимоти? Вы доктора Акоя приставили нас учить, потому что все ее дела не так важны, как ваши? Добить моего друга? Вы своей работы не делаете, так и нечего учить меня моей. Лицемер!»
Ильич посмотрел на нее, заглянул в глубину глаз и вдруг хихикнул. Протянул руку и потрепал ее по волосам, как почесал бы за ухом Андатру. Жест был ласковым и унизительным. Ярость в Терезе захлебнулась и умерла, сменившись огромным стыдом. Она бы предпочла снова рассердиться.
«Бедная ты девочка, вот отчего это все. Из-за шпиона. Ты за него на меня злишься?»
«За все вместе», — буркнула она, но в ее словах уже не ощущалось силы.
«Он не был тебе другом. Он шпион и убийца. Его пещера? Он ее выбрал, чтобы укрыться, когда рванет его атомный заряд. Гора должна была послужить ориентиром для группы эвакуации».
«Неправда».
Он взял ее за плечо, больно прищемил.
«Ты пропустила сегодня занятие. Восполним пропуск, ты должна кое-что узнать».
Ей были знакомы помещения службы безопасности. Кабинеты, как в любом другом отделе, если не считать попадавшихся иногда бронированных дверей с противовзрывными замками. Имелись и камеры для политзаключенных, только она не знала, содержится ли в них кто-нибудь, кроме Джеймса Холдена. А вот в лаборатории она еще не бывала. Это оказалась просторная комната с высокими потолками и подвижными перегородками, которыми можно было изолировать часть помещения, сделав ее герметичной. Вдоль одной стены выстроились небьющиеся стеклянные колпаки вытяжек с дистанционными манипуляторами. Между столами посередине комнаты были оставлены проходы для специальных тележек с оборудованием. Химическим, биологическим, электронным, измерительным. За столами работали полдюжины человек. Перед каждым лежали вещи Тимоти. Вырезанные из дерева инструменты. Его койка, его ящики и коробки. И даже один из ремонтных дронов, как видно, поврежденных при перестрелке, лежал на столе, немного напоминая убитое животное. Ильич всех выставил, и они остались наедине. Техники, выходя, старались глазеть на Терезу незаметно. Но она видела их любопытство. Что здесь делает дочь верховного консула? Что бы это значило? Их интерес, как тяжелая рука, лег ей на плечи, пригнул к низу. Когда они остались одни, Ильич усадил ее на табуретку одного из сотрудников и принес диск с информацией. Она узнала записи Тимоти, хотя тогда не слишком обращала на них внимания. Ильич синхронизировал монитор, вывел директорию файлов и отступил назад, словно предлагая: «Давай, смотри». Тереза поняла, что ей не хочется. «Начни с файлов с записями», — сказал Ильич. «Поглядим, каким другом был тебе Тимоти». В записях стояли метки даты и времени. Она не сразу увидела закономерность, но каждая запись была снабжена замечаниями экспертов. Открыв, она поняла, что записи Тимоти соответствуют записям в журналах охраны. Он следил за охраной здания. Изучал распорядок и образ действий, искал прорехи. Еще он следил за Джеймсом Холденом. Записи о нем были разрозненными, потому что Холден не слишком соблюдал распорядок. Он бродил по саду и помещениям, как ему вздумается. А Тимоти, Амос, его звали Амос, отмечал каждый раз, когда Холден показывался ввиду его наблюдательного поста на горе. Раз добравшись до этих записей, она уже не могла оторваться. Открывала файлы с тактическими схемами и узнавала архитектуру города и здания Государственного совета. Нашла анализ радиоактивных выбросов маленьких ядерных устройств, если их разместить у стены и если подорвать в городе. Возможно ли пронести их в здание Государственного совета? Каждая такая заметка оценивала предположительную смертность и уровень разрушений инфраструктуры. Тереза открыла файл «Протокол эвакуации». На топографическом плане был отмечен основной лагерь беженцев вблизи того места, где они впервые встретились, и дополнительный в дне пути. А Тимоти, Амос, добавил к нему примечание относительно видимой защитной системы каждого лагеря и способов ее устранения. Вот как он стал бы нас убивать, вот как бы он уходил, вот человек, которого он хотел спасти, а вот люди, которых собирался уничтожить. Она ждала, что вернется ярость. Предвидела ее. Вместо этого ей вспомнился Джеймс Холден. «Если он назвался твоим другом, значит, это правда». «Теперь видишь?» — спросил Ильич. «Видишь, кто он был?» «Все эти планы убийства ее и отца. Общей бойни. Ты бы легла на пол. Прижмись, как можешь, и заткни уши, ладно?» «Разве такие слова говорят тому, кого хотят убить?» «Я понимаю», — сказала она. «Поняла». Ильич закрыл монитор.
«Тогда здесь у нас все».
Он снова взял ее за плечо и вывел за дверь. Тереза не заметила, чтобы он заказывал еду, но, вернувшись в свои комнаты, нашла ее на столе. Густую протеиновую кашицу, какой кормят больных. Искусственный бифштекс, дочерна обжаренный снаружи и теплого розового цвета внутри. Яйца, сыр, фрукты, сладкий рис со стружкой вяленой рыбы. Все это на металлическом подносе вместе с вилкой и тупым ножом. Вбежавшая андатра сразу почуяла неладное. Когда Ильич потянулся почесать ей за ухом, она обошла его и села у ног Терезы.
«Ну вот», — сказал Ильич, — «поешь. Ночью отдохни. Утром не опаздывай на урок. Мы будем заниматься в Восточном саду на виду у всех, и ты будешь держаться так, будто все нормально. Поняла?»
«Я не хочу есть, я не голодная».
«Мне это безразлично, сейчас ты поешь».
Она посмотрела на стоявшую перед ней пищу. нехотя взяла вилку. Вспомнился старый фильм о девочке из системы Сол, с Земли.
«Я не обязана. Автономия тела гарантируется Конституцией».
«Нашей не гарантируется», — отрезал Ильич. «Ты будешь есть, а я посижу здесь и прослежу. Потом мы еще час пробудем вместе, пока еда переварится. Или я схожу за доктором Картасаром с питательной трубкой, и мы тебя заставим. Я понятно объяснил?»
Тереза наколола на вилку кусочек мяса и положила в рот. Умом она понимала, что это вкусно. Проглотила, и Ильич кивнул.
«Еще», — сказал он.
Он уже ушел, а Тереза все не шевелилась. Так и сидела на диване, прислушиваясь к тяжести в животе. Она несколько недель не ела так много и теперь чувствовала себя неестественно раздутой. Андатра, чуя беду, положила большую мохнатую голову хозяйке на колени, подняла на нее умные карие глаза. Тереза включила программу, ту, что смотрела в детстве, про безымянную маленькую марсианку и фейри снотвора. Знакомые картинки как будто обнимали и утешали ее. Здесь она хотя бы знала, чем кончится, знала, что безымянная девочка спасется из волшебной страны, вернется к родным в Энис-Дип. В последней серии она соберет свои детские игрушки и уедет в Верхний университет, к взрослой жизни. Так показывали, что она победила. Сама выбрала свою жизнь, а не осталась пленницей эльфов. Тереза легла на кушетку, примостив голову на подушку. Снотвор снова захватил девочку, и та бежала, искала выход. И нашла. Тереза поставила фильм сначала. «Заключенные» и «Дилемма заключенных». Оставив сериал крутиться, она достала свой наладонник. Джейсон сотрудничает, Тереза сотрудничает. Т3, Дж3. Джейсон сотрудничает, Тереза отказывается. Т4, Дж0. Джейсон отказывается, Тереза сотрудничает. Т0, Дж4. Джейсон отказывается, Тереза отказывается. Т2, Дж2. Она водила пальцем по таблице. Только теперь вспомнила, что Ильича звали Джейсоном. Она многого не замечала. Проблема, неразрешимая, в том, что при любых ее действиях остальным выгоднее отказаться. Если она ведет себя хорошо, у них над ней преимущество. Если плохо, все равно преимущество. То же самое относилось и к ней, только для нее эта логика не действовала. Все отказывались, а если не хотела сотрудничать она, ее заставляли. Хотя единственно разумным было бы отказаться. Снотвор обнаружил, что девочки нет в камере, и завопил. Стиснул маленькие пальчики Фейри в стилизованные кулачки. Андатра босовито храпела, но мохнатым боком прижималась к Терезе. Та опустила руку, погладила старую собаку. Черную, с сединой на морде и кончиках ушей. Все, чего Тереза не хотела знать, подступило к горлу, надулась, как поднимающийся из глубин океана пузырь. Она словно видела, как он поднимается, и сознавала, что когда он всплывет на поверхность, в ее жизни не останется ничего прежнего. Все изменится, потому что изменится она сама. Так и случилось, но пришло не воплем, а восторгом. Она нагнулась, чуть не коснувшись губами вислого уха Андатры, и заговорила, зашептала. «Здесь больше не мой дом. Я не могу здесь оставаться. Надо уходить». Андатра подняла взгляд и лизнула Терезу в щеку. Согласилась.